Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Культурная история пениса». По следам книги Дэвида Фридмана «Свой разум». Название книги пришло из дневников Леонардо да Винчи. Именно он одним из первых вскрыл пенис, чтобы понять, как он устроен. «Без сомнения, — писал Леонардо, — эта часть моего тела имеет свой разум». Конец цитаты. За несколько веков до Зигмунда Фрейда да Винчи задумался о том, какую роль играет пенис в смутных чувствах, беспокойстве и таинственном клубке эмоций, которые составляют мужское мировосприятие. Леонардо понимал, что этот таинственный клубок и заставляет мужчину стремиться к тому, чтобы подчинить своей воле весь мир. И в то же время мужчина не властен над своим собственным пенисом. Под заголовок книги Фридмана «Культурная история». Может ли у одного органа быть не естественная, а именно культурная история? Для этого надо органу придать индивидуальность не меньше той, какую дал носу Гоголь. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 21 марта 2002 года.
В эфире передача «Культурная история пениса».
У женщин свои тайны, у мужчин свои. Одни их скрывают, другие выставляют на показ, всякий раз, когда представится случай. Но это не значит, что женская тайна темнее мужской. Скорее наоборот, женщина прячется в метафору. Скажем, мать сыра земля. Мужчина весь на ладони, даже если он в нее не вмещается. Наглядность объекта легко придает ему статус идола и кумира. Как всякому богу, ему свойственна строптивость. Он равен человеку уже в том, что обладает свободой воли в не меньшей степени, чем мы. Автономность этого органа создает динамические отношения души с анатомией. Это ведь только так говорится, сердцу не прикажешь. На самом деле еще как, слюбится, стерпится. Мы хозяева нашему телу, которое без команды не посмеет и пальцем пошевелить. Но тут отношения равные. Как сказал Леонардо да Винчи, первый проникший в тайну этого устройства, «Только он спит, когда я бодрствую, и бодрствует, когда я сплю». Симбиоз двух воль в одном человеке создает напряжение, которое никто не умеет разрешить. Борьба кончается компромиссом, перемирием, всегда временным и никогда надежным. Зная лучше нас, чего мы хотим, он редко сдается, не добившись своего. Неудивительно, что мы его прячем. Нам стыдно не столько за него, сколько за себя, за свою слабость и его силу, с которой человек никогда не мог справиться, но всегда хотел. Историю этих попыток посвятил свою ученую книгу американский исследователь Дэвид Фридман. О том, как возник этот дерзкий проект, рассказывает его автор.
The title of the book actually comes from some musings of Leonardo da Vinci in his journals.
Название книги пришло из дневников Леонардо да Винчи. Кстати, именно он первым вскрыл пенис покойника, чтобы понять, как он устроен. Вот что писал Леонардо да Винчи о том, как действует пенис. «Без сомнения, эта часть моего тела имеет свой собственный разум. Mind of its own». Интересно и то, что Леонардо да Винчи за несколько веков до Зигмунда Фрейда задумался о том, какую роль играет пенис в тех смутных чувствах, в том беспокойстве, в том таинственном клубке эмоций и мыслей, которые составляют мужское мировосприятие. Леонардо понимал, что этот таинственный клубок и заставляет мужчину стремиться к тому, чтобы подчинить своей воле весь мир. И в то же время мужчина не властен над своим собственным пенисом.
Не успев появиться, книга Фридмана вызвала фурор, который обещает изменить наше мнение о том, что мы вроде бы и так знали. И дело не в поэтическом заголовке из Леонардо «Свой разум». Я бы, правда, перевел иначе «Себе на уме». Дело в застенчиво мелком подзаголовке «A cultural history of the penis». Прежде чем перевести эти слова, задумаемся над ними. Что значит «культурная история одного отдельно взятого органа»? У тела не может быть культурной истории, только естественная, которая обычно называется эволюцией и относится к антропологии. История изучает тело, помещенное в общество. Культура занимается тем, что тело там, в социуме, творит. Чтобы написать культурную историю органа, надо придать ему индивидуальность не меньше той, которой дал носу Гоголь. Кстати, музыка Шостаковича из его оперы «Нос» не зря сопровождает нашу сегодняшнюю передачу. Другой вопрос – как назвать предмет исследования? Автор остановился на одном из 100 бытовавших в Древнем Риме терминов, что и понятно. Об этом мы привыкли говорить на латыни, зная, что мертвые сраму не имут. Вымерший язык делает пенис, когда-то обозначавший всего лишь хвост, словом более приличным, но не менее живым. Я это знаю из-за фамилии, в которой только лениво не приправляет первую букву. Избрав магнит попритягательней, Фридман написал о своем предмете почти все, что о нем можно сказать. Единственная, но обидная лакуна – история дальневосточного пениса, которая сильно отличается от нашей даже в размерах, если вспомнить японскую эротическую гравюру Шунгу с фалосами, напоминающими Фудзияму. Обставив свой труд исчерпывающими ссылками на сотни недоступных нормальному читателю книг и статей, автор создал неотразимую панораму, буквально каждая деталь которой просто не может не привлечь внимание этого самого нормального читателя. Чтобы ориентироваться в изобильном пейзаже, его, как грамотный сад, следует разделить на главные и вспомогательные участки. К последним относятся главы, уводящие от центрального сюжета, иногда, как в разделе о кастратах, насовсем. Но и тут много необычного. Например, рассказ о евнухах античности, которым увечья мешало иметь детей, но не развлекать пресыщенных матрон. На одном из таких был женат Нерон. Другой эпизод связан с 5000 кастрированных певцов Италии, лучшие из которых, такие как легендарный Фаринелли, были рок-звездами своего времени. В Сикстинской капелле кастраты пели до 1902 года. Последнего и единственного из них, Алессандро Мореччи, даже успели записать на граммофон. Другая, уводящая в сторону глава, исследует колониализм с линейкой. В ней говорится о страхе белых перед мнимыми, повторяю, преимуществами негритянской анатомии. Третье ответвление – боевой поход феминисток, объявивших пенис орудием угнетения, что, по непроверенным наблюдениям урологов, заметно увеличило количество и патентов в Америке. И, наконец, самый существенный, но и самый известный из второстепенных сюжетов связан с Зигмундом Фрейдом. Увидав в пенисе подъемный мост подсознания, он, как пишет Фридман, вновь, после полутора тысячелетий, сделал его достоянием гласности, достойным обсуждения в образованном обществе. Примечательная деталь. Фрейд, освобождавший человечество от страха перед сексом, женился в 30 лет девственником и боялся умереть от оргазма. Однако все эти увлекательные фиоритуры составляют лишь фон для подлинной исторической драмы. Она разворачивается в трех действиях. В первом пенис играет роль бога, во втором – черта, в последнем – машины. В этом треугольнике – пафос книги.
В эфире передача «Культурная история пениса».
На первых порах человеческая история не расходилась с историей органа, его человечества породившего. Для египтян побеждающий смерть пенис был залогом загробной жизни. Индусы поклонялись члену Шивы, который до сих пор украшает не только храмы, но и улицы страны. Даже у Будды, считали некоторые, был член как у жеребца. Соседи иудеев ханааняне съедали отрезанные пенисы вражеских царей, чтобы унаследовать их волшебную силу. У Бога Ветхого Завета не было тела, но тем ревнивее он относился к своим созданиям, требуя жертву их крайнюю плоть. Сакральную природу этого органа подчеркивал обычай проверять полноценность первосвященника, прежде чем тот входил в храм. Эта традиция сохранилась и в Ватикане, где до сих пор стоит особый стул для новых пап, проходивших на нем последнюю проверку перед вступлением в должность. Для греков пенис был богом Приапом, родившимся от союза Диониса с Афродитой, от брака вина и красоты. Отмечая праздником это событие, эллины носили по городу многометровые деревянные фалосы с нарисованными глазами. Платон видел в пенисе манифестацию божественного разума и божественного же безумия. Аристотель считал мужской член идеей, дающей форму женской материи. Римляне обходились без философии. Пенис был орудием империи. При средней продолжительности жизни 25 лет только он и мог ее населить. Каждый мужчина державы с детства носил амулет соответствующей формы, который помогал ему одерживать победу на всех фронтах. Еще во время Первой мировой войны итальянский премьер-министр Витторио Орландо носил это украшение на браслете, рассчитывая увеличить боевую мощь Антанты. Языческое благоговение перед детородным органом сменилось христианским страхом перед ним, но не сразу. В Евангелиях, как подчеркивают современные богословы, вообще не говорится о сексе, только о браке и разводе. Дьявольские атрибуты пенису придали отцы церкви, в первую очередь Августин, которого к этому выводу привел собственный опыт. Не в силах справиться с искушениями плоти, будущий святой решил, что его собственный член отнимает у него свободу воли, дарованную человеку Богом. Пенис делал грехопадение неизбежным, поэтому средневековые миниатюры изображали еще невинного Адама без мужских признаков. Став орудием дьявола, пенис приобрел его черты. Согласно вырванным под пытками показаниям ведьм, черт обладал черным ледяным раздвоенным пенисом, к тому же покрытым чешуей. Не удовлетворяясь связью с дьяволом, колдунья, утверждала инквизиция, ворует члены у мужчин. В молоте ведьм упоминается женщина, поселившая украденные пенисы на дерево, где они жили как птицы. Не здесь ли, замечу в скобках, источник эротической пушкинской сказки о царе Никите, где описывается сходная ситуация? «И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порк и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели». Даже в более просвещенные ренессансные времена пенис вызывал такое отвращение, что флорентийская толпа побила камнями нагого Давида. А 30 лет спустя папа нанял художника, который замазал фаллосы на микеланджеловских фресках Сикстинской капеллы. Если верить Фридману, мы так до сих пор и не избавились от священного трепета, который нам внушал пенис испокон веков, и от священного ужаса, который он вызывал у нас последние 15 столетий. Об этом, уверяет автор, в частности, говорит и эпопея с Моникой Левински. Глубинный источник всех этих переживаний – вся та же необъяснимая автономность органа, который всегда себе на уме. Мы не можем с ним справиться, он может. Всему этому положил конец эпизод, описанный в книге с восторженным энтузиазмом. В 1983 году в Лас-Вегасе проходил урологический конгресс. Одним из докладчиков был английский врач Жиль Бриндли. Он рассказывал коллегам об открытом им препарате, излечивающем импотенцию. Те, как водится, не верили. И тогда ученый спустил тренировочные штаны, удивлявшие своей неуместностью собравшихся, и продемонстрировал действенность лекарства, которое он вколол себе незадолго до выступления. При таких живописных обстоятельствах и началась история Ваягры, которая навсегда изменила отношение человека с тем, что делает его мужчиной. Справедливости ради, следует сказать, что за несколько месяцев до знаменательного конгресса французский врач Рональд Вирак сделал по ошибке аналогичное открытие. В обоих случаях речь шла о препарате, который мешает тем двум рюмкам крови, что необходимы для эрекции, слишком рано уйти во свояси. Впрочем, пациента волнует не механизм действия, а его эффективность. С тех пор, как 27 марта 1998 года, еще одна историческая дата, федеральные инстанции утвердили новое средство, им воспользовалось 7 миллионов мужчин, что принесло фармацевтам миллиард долларов. Попутно выяснилось, что в США половыми расстройствами страдают 30 миллионов мужчин любого возраста. Ваягра способна вылечить почти всех, за что ей почти все и благодарны. Ваягра сняла покров стыдной тайны с недуга, разрушительного для души, тела и брака. Рак эго, называют импотенцию психиатры, которых новое лекарство оставило без работы. Однако подлинный смысл Ваягры ведет нас за пределы медицины в метафизику. Туда же ведет нас и книга Фридмана. Человек подчинил своей воле то, что мешало ему быть себе хозяином. Ни бог, ни черт и ни герой, пенис стал тем, чем он никогда не был – равноправным органом тела. Подробнее об этом в своем интервью на Public Radio рассказывает автор книги Дэвид Фридман.
To me, what's really significant about the success of Viagra is that.
Для меня самое значительное в успехе Виагры – медикализация проблем. Ранее сексопатологи обычно говорили, что при лечении импотенции пациентом является супружеская пара. Теперь пациент – это пенис. Врач объясняет больному: у вас непорядок с сосудами, у вас нет проблем в отношениях с женой, вам не нужно консультироваться с психиатром, просто принимайте вот эти таблетки.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Культурная история пениса».
Чтобы наш сегодняшний сюжет не показался кому-то легкомысленным или фривольным, мы решили снабдить передачу историко-философским эпилогом, связанным уже не с книгой Фридмана, а с ее предметом. За этим мы, естественно, обратились к Борису Михайловичу Парамонову.
Это крайне интересное предложение, Александр Александрович, сказать что-нибудь о пенисе как культурном символе, культурной метафоре. Только я буду говорить о фалосе, если вы не возражаете. Я не люблю слово «пенис», в нем есть что-то аптечное. В сознании возникают какие-то пробирки и пенсне лысого фармацевта. Ну, а слово «фалос» сразу вызывает знакомую ассоциацию из словаря феминисток. Фалоцентрическая цивилизация, то есть наша западная цивилизация. Для них, феминисток, это знак односторонность этой цивилизации, ее неполноты, и в этом смысле негативная характеристика. Но можно увидеть здесь и позитив несомненный. Западная цивилизация активна, наступательна, если хотите, агрессивна. Агрессивна не в политическом смысле, а именно в культурном. Ее фундаментальная установка – борьба с природой, покорение природы, подчинение мира человеку-мужчине, то есть сильному, волевому началу. Конечно, это мужская культура, и в этом смысле она, безусловно, односторонняя культура. Биполярная полнота в ней не явлена. И сейчас об этом говорят не только феминистки, но и представители эко-движений. Долгий опыт технологической цивилизации показал, что природу завоевывать и покорять, в конце концов, себе дороже станет. Но как раз технология наиболее фалоцентрична. Можно сказать, что любая машина есть модификация фалоса в его проникающем, разрывающем природные покровы движения. Хоть экскаватор возьмите, хоть даже и древний плуг. Неполнота, несомненно, агрессивность чревата негативными последствиями, но и создано же на этом пути многое. Как сказала постфеминистка Камила Палья, если бы человеческой культурой управляли женщины, мы бы и по сию пору жили в травяных хижинах. Мы с вами договаривались, что я не буду читать книгу Фридмана до нашего выступления и выскажусь от себя, вне каких-либо отнесений к этой книге. Но я не мог не задуматься над ее названием «Mind in its own» – «Сам по себе», «Собственным умом живущий», «Чуть ли не вещь себе». Это указание на самодостаточность фалоса в высшей степени философично. Я недаром вещь себе упомянул, то есть Канта. Знаменитый кантовский априоризм можно вывести отсюда, из фалоса как самодовлеющей субстанции. Как известно, Кант женщин принципиально не знал, отказался от соответствующего опыта в целях вязчего проникновения в природу вещей. Надо полагать, что необходимые разрядки он производил автономно. Вот отсюда и вышел его априоризм, представление о том, что познавательные формы конструируют материал знания, и узнаем мы не мир, а всего лишь собственные познавательные возможности, собственные гносеологические конструкции на мир накладываем. Вне опыта аутоэротизма такая философия была бы невозможна. В психоанализе есть такой сюжет – «Пенис Энви» – женская зависть к пенису. Но у женщин есть ведь громадное культурное достижение в прошлом. Мне кажется, что именно женщины, а не мужчины, изобрели колесо. Основа всякой человеческой техники. В колесе наличествует действительно какая-то даже божественная самодостаточность. Вспомните соответствующие визуальные символы всех религий. Что-то есть женское в колесе, противоположное агрессивной прямой линии, устремленной хоть вверх, хоть вдаль. Какое-то спокойное, расслабляющее, умиротворяющее движение. Круг, кружок, по-женски окрашенные слова, не Фауста, Маргарита. Вспомним, что платоновские андрогины были круг, и не ходили, а катились. Не помню, говорил ли вам, Александр Александрович, что я по политическим убеждениям умеренный феминист.
Слушали передачу «Культурная история пениса». В программе, в которой участвовали Владимир Морозов и Борис Парамонов, звучал фрагмент оперы Шостаковича «Нос». Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Уфа как Третий Рим. Разговор об Александре Дугине. Ведущий подчеркивает, что при всей своей образованности Дугин отнюдь не мыслитель по природе, а просто начитанный человек, снедаемый политическим честолюбием. Старые идеи евразийства Дугин приспосабливает к новой политической обстановке. Дугин почти не называет имени Льва Гумилева, который возродил евразийские идеи в постсоветской литературе, именно литературе. Научный элемент в евразийстве есть, в основном у Николая Трубецкого, но он незначителен. Евразийство – прежде всего идеология с претензией на политическую программу. Впрочем, о плагиате у Дугина говорить не приходится. Эти идеи достаточно широко распространились и даже приобрели некоторую анонимность. Вроде того, как говорить о Дионисе и Аполлоне можно, не упоминая имени Ницше. «Уфа как Третий Рим». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 21 марта 2002 года.
Говорит радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. Уфа как Третий Рим». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Вновь возник и заставляет говорить о себе Александр Дугин, лидер так называемого общероссийского общественно-политического движения «Евразия», сейчас даже и в политическую партию зарегистрировавшегося. Это второе уже заметное его появление на общественной арене. Впервые он объявился в горбачевские еще времена и был довольно активен в первые постсоветские годы, когда он издавал два журнала – Один назывался «Элементы». На его страницах разворачивалась идеология некоего фундаментального консерватизма с претензией на интеллектуализм, эдакий модифицированный Константин Леонтьев. Но помимо культурного почвенничества, журнал этот был заметен другим, проповедью некоего мягкого фашизма, догитлеровского, или, как его в те давние догитлеровские годы называли, «голубого фашизма». Гитлер и сам одно время был таким «голубым фашистом», до того, как начал агрессивную внешнюю политику. Солидные западные политики и даже мыслители поначалу относились к фашизму вполне терпимо, особенно к итальянскому. Муссолини одно время вообще был культурным героем. О нем позитивно писали такие киты европейской мысли, как Бертран Рассел и Николай Бердяев. Какого рода надежды связывались с этим антилиберальным и антибуржуазным движением, дает представление книга Бердяева «Новое средневековье». Потом оказалось, что лекарство горше болезни. И вот Александр Дугин в журнале «Элементы» стал подносить фашизм так, как будто никакого Гитлера и не было. Не было кошмарного опыта нацистского тоталитаризма и Второй мировой войны. Писал в основном о Франко, о португальском Салазаре, чуть ли не об Антонеску. Об адмирале Хорти писал. Дугин делал вид, что занимается невинным культурным почвенничеством, чуть ли не краеведением. Культурность в нем действительно чувствуется. Он человек, что называется, грамотный. Видно, что читает на иностранных языках. В нем вообще многое чувствуется. Помимо «Элементов», Дугин одно время издавал эфемерный журнальчик под странным названием. А вот название точно не помню. То ли «Милый друг», то ли «Милый лжец». В общем, что-то определенно милое. Эта маньеристская ужимка наводила мысли на нечто из XIX века, на каких-нибудь венских или берлинских урнингов. Слово нынче неупотребляемое. Тогда же, помнится, «Элементом» дал интервью Александр Проханов, снабдивший текст своей фотографией в одних трусах. Это действительно было мило. Теперь Дугин не говорит ни о Салазаре, ни об адмирале Хорти. Он объявил себя евразийцем. Я не могу похвастаться детальным знанием его сочинений, но вот в большом тексте на его сайте в интернете 7 марта, своего рода пресс-конференции, Дугин ни разу не сказал о том, что евразийство – это не его программа, не его идеология. Может быть, он и в самом деле выдает за свое детище духовное движение русских эмигрантов 20-х годов. Эти старые идеи Дугин просто-напросто приспосабливает к новой политической обстановке, действительно не бывало новой с самого момента большевистской революции, когда зародилось само евразийство, первое и настоящее. Интересно, что Дугин ни разу не назвал также имени Льва Николаевича Гумилева, который возродил евразийские идеи в подсоветской литературе. Именно литературе. Научный элемент в евразийстве есть, в основном у Николая Трубецкого, но он незначителен. Евразийство, прежде всего, идеология с претензией на политическую программу. Впрочем, о плагиате говорить не приходится. Эти идеи достаточно широко распространились, даже приобрели некую анонимность. Вроде того, как говорить о Дионисе и Аполлонии можно, не упоминая уже имени Ницше. Я на этот момент нажимаю с другой целью – напомнить, что Дугин отнюдь не мыслитель по природе, а просто довольно начитанный человек с недаемой политическим честолюбием. Сначала попробовал архаический фашизм, теперь нашел нечто более актуально звучащее. Но все с одной целью – оправдать видимостью четкой программы собственные политические амбиции. Даже, может быть, не политические, а просто амбиции. Он хочет быть заметным. И, конечно, человек, живущий в стеклянном доме, неизбежно будет заметен. Старое евразийство оказалось удобным для текущего политического момента по причине роста в нынешнем российском обществе антизападных настроений. Россия находится в тяжелом кризисе, вызванном десятками лет пребывания в коммунистической системе, отнюдь не происками Запада, не заговором Пентагона и ЦРУ с целью разрушить потенциального противника. Но психологически такая антизападная реакция понятна. Легче списать беды на воображаемого врага, чем задуматься над собственными просчетами, не будем говорить грехами. Всяческие теории заговоров удобны тем, что необыкновенно упрощают мир, позволяют его понять, не особенно умственно напрягаясь. В таком сознании крах всего-навсего коммунизма воспринимается как результат обдуманной и десятилетиями реализовавшейся стратегии исторических врагов России, российской государственности как таковой. Именно в эту точку бьет Дугин. Именно этот предрассудок культивирует. Он пишет в интернете.
Мы проиграли в холодной войне. Неважно, как хитростью, соревнованием в экономике или в идеологической борьбе, но наши противники нас победили. И, естественно, в планы победителей не входит, чтобы для России было хоть какое-то будущее. Не от того, что нас победили плохие люди. Победители есть победители, плохие ли, хорошие ли, не имеет значения. Вы осознаете, что делают победители, когда они захватывают город? Неужели они вежливо раскланиваются с побежденными, занимаются гуманитарной помощью? Нет, они грабят, убивают и насилуют. Вспомните Псалтырь на рецах вавилонских. В Псалтыре речь идет о войне духовной, а в жизни образы притворяются в кровавую плоть. И почему вы решили, что холодная война – исключение? Запад, США действуют по логике «горе побежденным».
Это клише, идущее действительно от библейских времен, Дугин подносит как некую вечную истину политики, геополитики, как он любит выражаться, а термин этот более чем сомнителен. Укоренилась предрассудка вовсе не есть свидетельство его истинности. Ничто не может быть более предрассудочным, нежели представление об американской внешней политике как о войне с последующим непременным добиванием уже поверженного противника. Америка вообще никакой войны с СССР не вела. Она занималась сдерживанием потенциально и актуально агрессивного коммунизма. Американская внешняя политика всегда и только оборонительная. У нее, строго говоря, вообще нет внешнеполитических целей. СССР развалился. Сам себя победил, сам себя высек. Вот так же нежданно-неганно произошла февральская революция в 1917 году, которой никто не ожидал, даже противники царского режима. Обвальные падения режимов происходят потому, что они упорствуют в нежелании реформироваться, а потом выясняется, что никакая реформа уже ничему не поможет, что пережившую себя систему нельзя оживить. Другое дело, что многочисленные западные политики, генералы стратегии, эксперты задним числом пытаются себе в заслугу поставить этот не ожидавшийся так скоро крах, видимо, могучей империи. Это обычные бюрократические игры, общие всем системам. Горе побежденным, которое вспоминает Дугин, это горе побежденных. Им некого винить в своем поражении. Америка в 1917 году большевистского режима в России не восстанавливала. Даже как-то неудобно повторять такие банальности. Дугин, однако, никаких неудобств не испытывает, повторяя противоположные стереотипы. Кстати, по поводу добивания поверженного противника. Добивала ли Америка Германию и Японию после 1945 года реальных своих врагов в только что закончившейся войне? Она их восстанавливала и насаждала в них демократические институты, чтобы сделать в обозримом будущем своими союзниками. Что и произошло. Вообще говорить о каких-то мстительных импульсах американского поведения значит ничего не знать о психологии американцев. Вот сейчас на базе в Гуантанамо сидят пленные талибы, с которыми как только не носятся. Самые закоренелые из террористов из-за решетки рычат и скалят зубы. Например, плещут в лицо американским конвоирам горячий чай. Так какие были меры приняты? Решили давать им чай не горячий, а теплый, вместо того, чтобы дать роза между глаз резиновой палкой хотя бы. Как бы это сделали все, повторяю, подчеркиваю, все евразийцы, включая Дугина. Вот вам и реки вавилонские в американском варианте. То, что больше всего понимающего человека отталкивает в Дугине, по-другому сказать, самое отталкивающее в Дугине, это неправомерная и недобросовестная попытка применить не им созданную культурфилософскую доктрину к нужным сегодняшней политике, к мелкой злобе нынешнего дня. И отсюда же культурные различия несходных цивилизаций, определяющие неравномерность и неконгруентность их развития, представить в качестве некоего военно-стратегического плана, долженствующего одну из этих систем разрушить, победить и покорить. Но если держаться этих сопоставлений, тогда получится, что победившая система просто-напросто лучше, коли она оказалась сильнее, жизнеспособнее. Зачем противопоставлять нечто атлантизму, термин у сегодняшних евразийцев, занявший место прежнего Запада, искать некую ему альтернативу? Победи, разоружи врага его же оружием, восприми его систему. Если же такое восприятие произойдет, то, как учит опыт, и побеждать не придется. Будет не новое противостояние, а интеграция. Вот тут начинается собственное евразийство, а не мелкотравчатые его дугинские модификации. Основная мысль. России не найти себя, коли она будет следовать западным, атлантистским моделям. Такие имитации ее ослабляют, обрекают на крах, внутренне раскалывая, ибо низы и верхи русской культуры живут в разных измерениях. Первые – в органической, почвеннической, вторые – в чужой, заимствованной культуре. Запад в России – это псевдоморфоз, употребляя термин Шпенглера. Зависимость от коего евразийцев бесспорна. Россия пала в 1917 году, потому что пыталась быть в одной связке с Западом, говорили первые евразийцы. И в большевистской революции они видели здоровую реакцию народных низов на этот неестественный симбиоз. «Большевики всем хороши, только у них идеология неправильная», — говорили евразийцы. Задача — сохранить государственную форму, созданную большевиками, но наполнить ее другой, правильной идеологией, которую они и предложили. Как на этот исторический контекст проецируется Дугин? Он-то имеет дело с ситуацией, когда очередной российский крах был обусловлен самими большевиками, их системой. Значит, получается, они не сумели овладеть правильной идеологией. Ее-то и предлагает нынешней власти Дугин в виде старого евразийства. Тем более, что у нынешней власти, и тут поинт Дугина, нет старых большевистских идеологических предпосылок. Она идеологически нейтральна. Ее можно и нужно ковать. Отсюда его реверансы в сторону Путина, которого его дугинские вопрошатели всячески поносят, а Дугин, наоборот, защищает, говоря о безвыходности его нынешнего положения. «Нет у него сейчас реальной силы», — говорит Дугин. «Силы же появятся, когда Путин овладеет единственно правильным учением, толкователем которого выступает на сегодняшний день Александр Дугин. Он себя предлагает в идеологии, выдвигает ту самую русскую идею, о которой еще Ельцин подумывал». Дугин ищет себе место в правящей команде, считая, что ей не хватает именно идеологии. Прав ли он в этом расчете или нет, дело десятое. А первое дело – достоинство самой этой идеологии. Вот о чем нужно говорить.
На волнах радио «Свобода. Поверх барьеров». Русские вопросы. Уфа как Третий Рим. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Система идей евразийства настолько известна, что о ней и говорить не хочется. Знающие люди знают, что это провальная система, провальная идеология, как, собственно, провальна всякая идеология. Любая идеология тоталитарна, то есть выступает как система, в которой все вопросы не только решены, но и предрешены посылками, априори, аксиомами этой идеологии. Моментом тотализации в евразийстве выступает природа, сама география. Жизнь культур, говорили евразийцы, определяется чисто физическим, географическим расположением той или иной страны, государства. География – носитель культуры. Истории нет. Нет человека, который делает историю. Есть безличные процессы, определяющие движение народов, как движение ветров или песчаных бурь. Как писал позднее советский евразиец Лев Гумилев, история так же стихийна, как ритм полетов саранчи. То есть, строго говоря, событий в истории нет. А еще точнее, события возникают тогда, когда люди, непредставимые и непредсказуемые существа, пытаются стать чем-то большим, чем саранча. Когда, допустим, Россия пытается стать Западом. То есть любое событие, любая история по определению катастрофичны. Поэтому евразийцы выдвигают проект остановки истории при помощи переориентации ее на географию. Хорошо и правильно будет тогда, когда люди осознают свою принадлежность к географии, к климату, к зоологическим видам, вроде той же саранчи. Вот почему, между прочим, так фальшиво звучит заголовок дугинского материала в интернете «Будущее России зависит от нашей воли». В системе идей евразийства нет места никакой человеческой воли. Какая воля у саранчи? Только темный инстинкт. Если же дать религиозную проекцию этой установки, то никакое христианство тут невозможно, в том числе православное. Это скорее ислам. Вспомним, что само слово «ислам» означает «покорность». Вот туда и тянут евразийцы Россию. И если в начале 20 века можно было считать, что мусульманство способно к ассимиляции в православии, то какому безумцу придет в голову говорить об этом сегодня? То есть как раз такой безумец нашелся, это Александр Дугин. Недаром он говорит об Иране с придыханием в голосе. В этой системе Россия не Европа, но и не Азия, а Евразия. В самом выборе этого слова присутствует укорененность в факте. А факт, как знают все философы с начала человечества, это не истина. Потому что истина, будучи понятием чисто человеческим, всегда предполагает не только фактичность, но и долженствование. Евразийцы говорили, что истина России определяется, диктуется, роковым образом создается самим фактом ее географического положения. И в близости русских, скажем, к тюркам, больше культурных перспектив, чем в опытах Петра по приобщению России к Европе. Эта тотальная детерминированность евразийской картины мира породила, естественно, тоталитарный характер проекта. У них есть текст под названием «Евразийство в систематическом изложении», где этот тоталитарный характер доктрины представлен в полном свете. Главная мысль о симфоническом характере всякой подлинной общности, о включенности человека в систему, представляющую его куда более адекватно, чем он сам себя может представить. Отсюда характер политической системы, предлагаемой евразийцами. Это идиократия, проект общественного устройства, осуществляемый правящей партией. Важно только одно, чтобы партия обладала правильной идеологией. Основа такой идеологии для евразийцев – православие. Они считали, что вечная истина православия совпадает с тенденциями духовного развития азиатских компонентов Российской империи. Строго говоря, это и есть евразийство. Границы Евразии совпадают с границами Российской империи. Без тени сомнения, заявляют они. Вот самое безответственное заявление евразийцев, данное в подкреплении их мысли о религии как основе всякой культуры, включающей форму государственности, в их случае о православии. Как же соотносится оно с прочими религиями евразийского региона?
Проблема упрощается благодаря тому, что в Азии перед нами не еретическое упрямство, а языческая немощь. Обращаясь к язычеству, христианство призывает не столько к покаянию и самоотречению, сколько к саморазвитию, ибо неискажаемое саморазвитие язычества и есть развитие его в христианство, а развиваться язычество в противоположность ереси не отказывается. Надо не уставать подчеркивать родство азийских культур с евразийской и их давнее интимное взаимообщение, до сих пор достаточного внимания к себе не привлекавшее.
Вопрос. Какую православную перспективу видели евразийцы, если, говоря о возможностях православия как скрепляющего культурного фактора, они не думали ни о чем, кроме так называемого язычества? Неужели язычеством они называли мировые религии буддизм и ислам? Вот пример идеологического ослепления высококультурных людей, какими были первые евразийцы. Азия для них, получается, это так называемые инородцы Российской империи. Тут они жаждут увидеть некую перспективу.
То глубоко знаменательно, что Емельян Пугачев, стоя под знаменем старообрядчества, отвергающего поганых латинин и лютеров, не находил ничего предосудительного в объединении с башкирами и прочими представителями не только инославного, но даже иноверного Востока. Будущее и возможное православие нашего язычества нам роднее и ближе, чем христианское инославие.
Правильно. В такой Азии увидеть больше нечего, кроме башкир, в качестве одного из базисных элементов строительства подлинной России – Евразии. Католицизм и протестантство, или, как говорит нынче Дугин, демонстрируя знания старой терминологии, поперство и лютерство – пустяк по сравнению с Салаватом Юлаевым. Впрочем, может, у Дугина, как человека в иную эпоху вступившего, иной образ башкира может возникнуть – Рудольф Нуреев. Есть одна действительно важная тема, связанная с выступлениями Александра Дугина. Это тема о природе политики. Должна ли политика определяться духовно-культурными установками? Или она есть оппортунизм по преимуществу, сиюминутная тактика? А если и стратегия, то определяемая не идеалами, а интересами. Ориентируется ли она идейно или ситуативно? Есть ли и должны ли быть в ней некие вечные истины? Грязное ли дело политика по определению, или все же она должна быть чистой? Дугин отвечает на эти вопросы так.
Я думаю, что политика есть продолжение духа. Если дух грязен, то и политика грязна. Если дух чист, то и политика чиста. У нас ложный образ политика как шоумена или чиновника. Политика в России оторвана от идей. Наши политики меняют идеи как костюмы. Это исторически понятно, но такой подход обречен. Нам нужны запасы идей, соответствующие политике. Я убежден, что в политику должны приходить люди нового типа. Ранее я полагал, что моя роль ограничивается генерированием политических идей. Но, как оказалось, уже через час идеи извращаются до неузнаваемости. Опыт 20 лет в российской политике заставил меня, наконец, выступить в роли лидера с опорой на большое количество убежденных соратников и последователей, которые делегировали мне свое доверие.
Посмотрим, получится ли из Александра Дугина политический лидер, сумеет ли он создать партию, весомую в электоральном процессе. Первое впечатление говорит, что вряд ли это ему удастся. Идеи его, хотя не новые и заимствованные, все же достаточно сложны для массового избирателя. Ему эта культурфилософия ни к чему. Массовый избиратель может отреагировать на тему о российском величии, известная пофягма «за державу обидно». Но державные амбиции в его сознании вряд ли увяжутся именно с евразийским проектом. Державность для массового избирателя как раз в обратном – подавлении всяческих «чурок», а не в единении с ними в построении некой чаемой культурной модели. Посетители дугинского сайта уже выражают недоумение по поводу его связи с Нухаевым, как сказал один из этих посетителей, спонсором чеченских бандитов. Представим, что Дугин пришел к власти и реализует свою программу. Попытка восстановления СССР на основе новой религиозно-православной идеологии, а это и есть дугинский проект, не сплотит евразийский континент, а окончательно его расколет. Когда Дугин действительно выйдет на политическую арену, его оппоненты все это старательно объяснят электорату. И тогда он не получит поддержки даже в Уфе.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка – ты рядом, даль социализма. Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky, spasí bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.